17:06, понедельник, сентябрь, день 7. В студии Алексей Кудошников, всем здравствуйте! Три балла пробки в Москве, внутренняя сторона МКАД, начиная от... наоборот, смотрите, от Дмитровского до Ленинград. Нет, наоборот, от Ленинградки до Дмитровки внутренняя сторона МКАД очень плохая. Внешняя сторона МКАД от Боровки до Киевки плохо. Киевка на подъезде в город, 4-километровая пробка. Повышением, пишет мне майский гром. А куда меня повысили? Я, может, и не знаю, я, может, прослушал. Может, кто-то что-то меня повышал в очередной раз, а я повысился, да не узнал. Куда меня повысили? Выше некуда, выше нас только звезды. Слушайте, о здоровье будем говорить. О здоровье, я вот болел неделю было дело. Ну как болел? В смысле насморк какой-то. Но это не помешало мне ходить на работу и заражать других. Я всегда так делаю. Пускай они валяются в больницах, а мой иммунитет мне поможет сделать так, чтобы я один остался на работе. Да-да-да. Вот, президент призвал чиновников лечиться в России. Почему он это сказал? Да потому что Общероссийский народный фронт проводил некий форум по вопросам здравоохранения. Вот и все. И, в общем-то, много там вопросов всяких поднималось, насколько качественное у нас здравоохранение, насколько некачественно, медицинские услуги, какие они оказываются. Президент признался, где он лечится, он говорит, в центральной клинической больнице, но вообще предпочитаю заниматься спортом, чтобы не болеть. Вот. Призвал чиновников лечиться в России, хотя недавно мы помним, Кобзон, конечно, он не чиновник, он избранник народа, а мы избранником народа, вся Россия, мы бьем поклон, вы все это помните прекрасно, Кобзон это и пел. Вот. Кобзон вдруг решил лечиться за рубежом, хотя за рубеж он ненавидит в последнее время, ну и так далее. Но вот остальных всех, видимо, президент, вот прям в частности чиновников призывает лечиться в России. Ну, значит, тема большая, тема основная, тема центральная сегодняшняя, это наше здоровье. Давайте попробуем поговорить. Было время, я когда-то даже целую программу, которая была посвящена именно здравоохранению, вел долго. Вот. Много чего интересного узнал там от врачей, и много странных вещей узнал от тех людей, которые сами себя лечат, да, знаете, лопухами, морковью куда-то привязывают, втыкают что-то, ну, странные люди. Короче говоря, давайте для начала попробуем хотя бы поговорить о том, в каком состоянии у нас сегодня находится здравоохранение. Именно здравоохранение, медицина, это, знаете, такое понятие общее, медицина, она общая мира, это глобальное понятие. Медицина, конечно же, движется вперед, в каком плане? Новое оборудование, новые методики выявления болезней, да, новые вакцины, да все что угодно, придумывается новое, поэтому медицина на месте не стоит. А вот здравоохранение, это как бы, как эта медицина вот здесь у нас организована, как у нас сам лечебный процесс организован в России. Вот я хотел бы начать с простого голосования, чтобы вас не мучить, да, для начала, давайте так, вам нравится, как вас лечат? Ну, если вы вдруг болеете или там слегка приболеете, вам нравится, как вас лечат в России? Вы живете в России, вам нравится, как вас лечат? 134, 27, 35, да. Да, мне нравится, как меня лечат. Нормально все, все в порядке. Как не обращусь к специалисту, помогает. Но в целом, мы сейчас не говорим о ценах, да, если платная, это бесплатная медицина. В целом, вам нравится, как вас лечат? Результат есть всегда. То есть вам помогают врачи, все здорово. 134, 21, 35, вам нравится, как вас лечат. 134, 21, 36, вам абсолютно не нравится, как вас лечат. Вас лечат неправильно. Все происходит не так, как нужно. Все происходит по-другому. Вы понимаете, что лечат вас из рук вон плохо. И вы так это говорите врачу, да не лечи ты меня. 134, 21, 36. 134, 21, 35. Вас устраивает, вам нравится, как вас лечат. 134, 21, 36. Вас не устраивает. Все, говорите, плохо у нас с медициной, со здравоохранением. У мамы завтра день рождения, всю голову сломал, что подарить. Может, индейку, говорит 10-й, может быть. Смотря от чего лечат. Вот от чего вас лечат? От чего вас конкретно лечат? Я, вот эти вот вопросы ответные, знаете, меня всегда бесят, честно. Смотря от чего лечат. Ну, напишите от чего. Я что, догадываться, от чего вас лечат, что ли? Я сам травками лечусь, в клинику ходить время терять, читает майский гром. 4 года со дня гибели хоккеистов Ярослав команды «Локомотив», авиакатастрофа исполняется сегодня, 7 сентября, пишет Вячеслав, напоминает нам. Здоровье, денег и BMW 7... Нет, это не то. Поставь гимн рокеров, не то. Давайте о медицине все-таки. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
По-моему, от меня ничего не осталось.
Почему?
Я сама прошлый медработник.
Mm-hmm.
Сидела на участке с участковым врачом.
Так.
Вот приходил больной. С чего начинался осмотр?
Mm-hmm.
Больного слушала, смотрела, пульпировала. Вот мне самой сейчас пришлось на прошлое 25 числа пойти в 32-ю поликлинику, должна бы сказать.
Да, да.
Пришла как незнакомый врач. Что вы хотите?
Так.
Я, ну, неплохо. Сердце, одышка, пневмония перенесла. Mm-hmm. Ноги болят. Вот она полезла в компьютер, 10 минут она выбирала, что я пью, какие лекарства выписать. Я: доктор, вообще-то вот прежде чем лекарства, раньше смотрели.
Угу.
Ко мне больше не приходите, сказала мне она. Вот и все.
Странно как. А кто же, она хочет, чтобы к ней не один врач, в смысле, не один больной не приходил?
Сегодня 40 человек больных, 10 минут на человека, я не успеваю. И вообще, вот приходишь в кабинет, они же больных-то сейчас не смотрят.
Угу.
Они только ставятся в компьютер. Компьютер, компьютер, компьютер. А что там, чем быстрее сдохнут эти пенсионеры, тем, наверное, лучше будет для всех врачей.
Ну, может быть. Но вообще идеальная больница — это там, где нет больных, я это знаю. Ну, имеется в виду, если на окладе, слишком. Не ходил к врачам 10 лет, на той неделе сходил очень быстро и качественно. Остался доволен, говорит 74-й. Мне нравится только потому, что у меня друзья-медики. Так считает 22-й. Вся мировая медицина заточена на выкачивание денег. Таблеток и оборудования все больше и больше, а толку ноль. Так считает Абдул-Хамид. Ну, Абдул-Хамид, с какой-то стороны, наверное, вы правы. А с другой стороны, вот знаете, сейчас выхаживают таких детей, которых раньше выходить не могли. Я имею в виду детей недоношенных, например. То есть вполне... Раньше выявляют онкологию, лучше стали выявлять онкологию. Это я конкретно знаю от своего отца, который онколог. Ну вот, лучше стали выявлять. Другое дело, что, конечно, лечиться дорого сейчас, это да. Это я с вами не спорю. У нас с медициной все отлично, только больные мешают. Это шутка от 4-го. Хожу в платные диагностические центры, всем доволен, говорит Тёмыч. Тёмыч вот не рассчитывает на бесплатную помощь, сразу идет платно и всем доволен. Меня лечат хорошо, говорит Федор. Форум — очередной предвыборный ход, а сами как все гробили, так и гробит, говорит Еле. Еле, вы же понимаете, что ваше заявление, с одной стороны, конечно, находит, наверное, отклик в сердцах многих россиян, но, с другой стороны, это голословное заявление. Что вы имеете в виду? Что гробили, что гробят и что будут гробить? Объясняйте, пожалуйста, конкретно. Мама в больнице работает, люблю лечиться, говорит Миха. Не знаю, у меня отец всегда в больнице работал, никогда не любил врачей, никогда не любил ходить в больницу, никогда не любил лечиться, никогда не любил, в принципе, болеть. Стараюсь не болеть и всегда настраиваюсь на то, что я не болею, даже если я уже болею. То есть я уже заболел, но при этом я говорю: нет, нет, я не хочу болеть, я не буду болеть. 7373948. Давайте остановим голосование в данный момент. 16% радиослушателей довольны тем, как их лечат, когда они приходят в больницу. 84% недовольны, то есть большинство. А почему такое большинство, подавляющее, 84% недовольны? Алло, здравствуйте.
Вечер добрый.
Да, пожалуйста.
Александр.
Да, Александр.
Вы знаете, меня, конечно, президент сегодня порадовал вот своим призывом к чиновникам. Но я бы как бы пошел еще дальше. Еще Думе надо в этом же году до Нового года принять закон хороший о том, что...
Послушайте, вот вы... Спасибо огромное. Меня это всегда очень смущает, когда я спрашиваю одно, мне отвечают на другое. Тему с чиновниками, которые должны лечиться в России, обсудим отдельно. Сейчас я хочу узнать о вас конкретно. Вы ходите в больницу, получаете там какую-то помощь или не получаете? Довольны вы этим или нет? Все просто. Вы о себе расскажите. Что вы мне о президенте? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста.
К нашей медицине у меня особое отношение.
Значит, здравоохранение вы имеете в виду?
В случае, да. Я сломал руку.
Да.
Вот. И, ну, как бы произвели мне лечение, все нормально, я там лежал на вытяжке, список мне составляли и получно выписали.
Да.
Ну, естественно, рука особо не функционировала.
Угу.
Пошел в другую, в платную поликлинику. Ну, там мне сказали, что, в принципе, если бы я через недельку не пришел, руку бы пришлось ампутировать.
Почему?
Ну, потому что, когда мне досылали спицу, мне задели там нервы какие-то определенные, я не особо не интересовался.
А вы не думали о том, что вас могли обмануть в этой платной клинике? чтобы побольше
нет,
денег создать?
Нет, нет, там нет? даже не то, что она платная, она была больше, так сказать, по знакомству. Вот я
по знакомству. Понял, спасибо огромное. Ведомственных поликлиниках хорошо. Лечат МВД, Минобороны, ФСБ, управделами или от крупного завода, так считает 44-й. У нас есть один превосходный терапевт с востока Украины, приехал очень внимательный, заботливый, отличный специалист, пишет Никита. А где? Давайте уже читать... СМС. Я читаю, 7-й. Сегодня ходила с сыном за справкой для спортивной секции. 1.5 часа в очереди среди чихающих. Запись заранее почему-то отменили. Это где, Наталья? Вы почему не указываете, где? Да? У меня друг фельдшер на скорой. У них в медкомплектах, кроме бинтов и зеленки, ничего нет. За год 2 раза зарплату урезали. Все убегают. Это скорая помощь конкретно, 990-й пишут. У дочки 3.5 года был в мае инсульт. Спасли в Морозовской. Сейчас занимаемся реабилитацией. Анатолий, а нормально врачи себя вели? Как вам, понравилось или нет? В плане, как вы оцените работу врачей? Анатолий, напишите, пожалуйста. Что еще? Все в нашей медицине есть, но маршрутизация очень непрозрачная. Если бы не зацепился за одного неравнодушного врача и сам бы не пробивал, не знаю, как бы дочку восстанавливал. А вот Анатолий как раз, да. Ну и плюс это Москва, можем даже выбирать, в какой больнице делать ту или иную процедуру. Да, спасибо большое, Анатолий. У меня в клинике больные выздоравливают, запятая, как и многоточие. Я думаю, вы не болели, вы акклиматизировались, пишет 757-й. В этот раз вы имеете в виду? Да, ну так, какое-то поветрие есть. У всех же сейчас потихонечку кто-то подкашливает, кто-то чихает. Осень пришла. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый день, меня Сергей зовут. Но у меня опыт такой небольшой, мне этот отрезали на аппендицит.
Ну, понятно. Вот. Операцию
провели. Ну и там, в общем, как. Сначала меня скорая, конечно, обругала за дело, что днем не пришел, я ночью позвонил уже. Uh-huh. И хирург тоже добавил там, ну, в общем, так, нормально. А операцию сделали, удивительное, что когда ходил на перевязки, там другой хирург был.
Так, ну, то есть все в порядке?
Перевязку снял, посмотрел, говорит, а что, говорит, операцию сделали? Я что-то так даже как-то думаю, ну, да, что? Ну, я, может, у нас шутка такая была. А так, ну, в принципе, без проблем, город Мытищи, вот они.
Слушайте, я видел 2 варианта проведения вот операции, вот мне просто вид, последствия, точнее, сами шрамы, когда удаляют аппендицит. То есть это большой такой шрам, ну, традиционный, или, знаете, 3 небольшие такие точки, и ничего больше нет. Это какая-то вот новая, видимо, методика у врачей есть. Вам как сделали?
У меня большой такой.
У вас большой такой, классический. Ну, ничего, шрамы украшают мужчин. Это не страшно. Вы не переживайте. Вот, женщине просто это ужасно. А я видел, вот у меня у знакомого тоже ему удаляли аппендицит какими-то другими методами, видимо. Вот, может быть, врачи мне подскажут. Тоже технология не стоит на месте. Питаться надо правильно, говорит Искандер. Ну, да, хорошо, Искандер, будете вы питаться правильно. А дальше онкология, например. При всем правильном питании, что дальше? Или, например, человек очень правильно питается, при этом у него беспорядочные половые связи и, ну, например, кандидоз. Так, что дальше, Искандер? Поясните, пожалуйста. Ладно, не кандидоз, давайте. Пускай у него будет гонорея. Ну, пускай будет гонорея. Поможет ли ему правильное питание справиться с гонореей или нет? Я думаю, что питаться надо правильно, безусловно. Режим нужно соблюдать. Да, конечно, гигиену нужно соблюдать. Да. Но бывают такие случаи, когда это вам не поможет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня зовут Денис.
Да,
знаете,
пожалуйста.
Какую хотел бы осветить проблему?
Какую?
Смотрите, я инвалид 3-й группы.
Да.
Заболевание, сахарный диабет, 1-й тип, инсулинозависимый.
Да.
Вот, например, на протяжении этого года я наблюдаю постоянную, да, нехватку лекарств.
Uh-huh.
То есть я прихожу к своему лечащему врачу раз в месяц, да, мне надо выписать там полоски там для проверки крови на сахар, да, самоконтроль так называемого, да, и там определенные препараты инсулина, да.
Uh-huh.
И вот постоянно нету, допустим, полосок, при этом как бы, ну, у нас отчитывается Минздрав, что лекарства все есть, да,
uh-huh.
Вот. И постоянно меняется сам препарат инсулин, да, то есть он там есть разных производителей, разных марок, и как бы не каждый инсулин, допустим, подходит.
Скажите, ну, как вы конкретно решаете эту проблему для себя?
Ну, я вам скажу, я раз в неделю вынужден покупать лекарства на 4 500 рублей в ближайшей аптеке.
Очень дорого.
Это очень дорого, особенно если перевести это все в формате на месяц, плюс еще там на другие там сопутствующие препараты, которые, к сожалению, да, вынуждены приобретать. Вот, плюс не забывайте, что у нас, допустим, это определенная диета, да, то есть мы там должны исключать какие-то там продукты, да, больше есть, допустим, овощей, зелени, фруктов, да, что тоже, как бы, в принципе, недешево, да, вот, ну, вот, как бы, вот вам лечение, да, ну, то вот есть, как бы, врачи-то, они готовы нам помогать, да, но, по сути, у них инструментов для помощи нету.
Нет, иногда просто нет, нечем лечить. Спасибо огромное, вот конкретно человек сам рассказал о своей проблеме личной. Все врачи курят, курят, курят. Что так часто? Да только когда выпьют, пишет. Евгений так. Георгий написал, что это лапароскопия. Операция через проколы. Этой новинке лет уже как 40. Ну, слушайте, в сравнении, наверное, с традиционной операцией это новинка. Ну и плюс не везде ей научились. Вот в Москве, видимо, научились, а где-то еще, вот в Подмосковье нам человек рассказывал, там еще пока не научились. У девушки сахарный диабет, по месяцу задержки ратов, а потом очередь по 6 часов. Так пишет Алексей. Проблема с препаратами. Пошел проходить справку для водителей в частную клинику за 1500 рублей. Прошел за 2 минуты всех врачей, не отходя от стойки регистрации. Говорит Павел. Павел, это хорошо или плохо? Знаете, вам, наверное, хорошо, что вы времени потратили, а всем остальным плохо, вдруг вам нельзя на самом деле управлять автомобилем. А еще совсем недавно и бензин был 20 копеек, учили, лечили, и путевки давали, и все бесплатно. Прошло всего лишь 25 лет. Вот опять воспоминания древности от 82-го. Вас лечат нормально или нет, когда вы ходите в больницу? Ваше мнение. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Виталий меня зовут. Да. У меня был опыт такой. Три года назад, ну, меня мучила перегородка носовая, искривление. То есть, ну, дыхание, соответственно, затруднено было. И все мне всегда говорили, лоры, что нужно сделать операцию. Ну, это в 43 года решился все-таки сделать. Вот, направили в городскую больницу, не помню, где-то в Щелково. Ну, в смысле, в Щелковском районе, в Москве. Неважно. Сделали операцию, все, значит, посмотрел врач после операции, выписали меня успешно через неделю, там, вернее, через 4 дня. Потом в течение месяца сказали, все пройдет, то есть отеки спадут, и будет все хорошо. Проходит месяц, вернее, месяц, даже 3 недели прошло. У меня, как я не дышал, одной стороной, так и не дышу. То есть потом чувствую, у меня какой-то запах пошел. Ну, то есть дышу я, и у меня какой-то гнилистый запах. Чувствую, что гниет что-то внутри. Вот. Пошел к другому врачу, значит, скору. Смотрит перегородку, а у меня и вытаскивает оттуда бинт сантиметра, 5 сантиметров бинта. Оттуда из пазухи. То есть, соответственно, за это время он там гнил, и перегородка, соприкасаясь с перегородкой, образовалась дыра в перегородке.
Ужас.
Палец толщиной.
Просто забыли достать бинт.
Да, то есть доставали, но какой-то кусок там остался. И при выписке меня врач-хирург, который оперировал, он меня контрольно осматривал. То есть, чтобы там не было ничего. И не заметил этот бинт уже после операции.
Я понимаю, знаете, бывают еще полостные операции тоже проводят, и салфетки забывают, еще в кучу всего. Да, такое случается.
Дышать-то я дышу, как бы, да, но лучше стало дышать. Но из-за того, что у меня вот эта дыра в перегородке образовалась, ну, то есть гнила вместе с этим бинтом, да, она, теперь постоянно до конца 30 дней каждый день капать нужно маслами, там, ну, чтобы это смягчать, потому что при сухости погоды зимой, то есть все это так, это, ну...
Короче, вам испортили комфорт жизни до конца дней, по сути говоря.
Да.
То есть
да.
Вас заставили это делать. А вы, может быть, в суд подавали или что-то пытались сделать с этим?
Вы знаете, когда я не обратился просто в ту же самую клинику, просто пошел к другому врачу, другой совсем поликлинике. И меня как бы вытащили, ну и все. И на этом дело закончилось. Ну, скажем так, не зафиксировано это было. С моей стороны, конечно, нужно было обращаться туда, конечно, к
Наверное,
какому врачу.
Да. Но вот... Наверное, да. Да, спасибо огромное, по крайней мере, за историю, да, и за откровенность. Что за мрачная тема, говорит третий. Ну, такая вот мрачная тема, а какая она может быть еще? Ведь мы говорим о здравоохранении, говорим о медицине, и говорим не с точки зрения каких-то там высоких трибун, каких-то форумов, собраний специалистов. Мы сидим и говорим, вот знаете, как дома мы собрались и разговариваем друг с другом. Ну, вот как, в больницу сходил? Нормально, нет? Честно признаюсь, у меня никогда проблем не с каких с врачами не было. Вот некоторые пишут, что врачи такие жесткие, разговаривают хамски. Не знаю, почему мне ни разу не попадались врачи, которые хамят. Какие-нибудь медсестры, может быть. Может быть, такой попадался. Врачи почему-то нет. Может быть, потому что я предельно вежливо разговариваю с врачами. Может быть, потому что так. А может быть, просто не попадалось, может, мне повезло здесь. Что современная медицина разве лечит желчекаменную болезнь или остеохондроз? Одна надежда на народную медицину. А вы лопух, лопух, в смысле, цитаты дает Абдул-Хамид, значит. Ну, народная медицина, знаете, тоже непонятно, то ли она лечит, то ли вопреки люди излечиваются. Потому что иной раз, как расскажут люди вот с этим чесноком. Мне один человек советовал чеснок в нос засовывать, когда... Серьезно, вот здесь в эфире он мне советовал, писал смс. Засуньте, говорит, чеснок в нос от болезни, от насморка. Ну вот как это понять, вот, понимаете? А перцовым баллончиком в глаза мне не побрызгать для зрения? Я не понимаю, то есть там такие выдумки есть уникальные. Так народная медицина в какой части? Ну, там что-то с витамином С попить, ну, я понимаю, малинку попить, если там какая-то температура небольшая есть, варенье малиновое, да, это может быть, это вполне. Но я говорю о том, что есть такие болезни, которые народная медицина, ну, не знаю, насколько она вообще что-то может там помочь, это народная медицина. Что еще? Да нет у нас медицины, а толковых врачей единицы. Вот опять, Сашка, вот понимаете, Сашка, вы... не знаете, о чем говорите, вы не знаете предмет. Медицина, она как бы везде одна. Медицина везде одна. Если вы и говорите, вы должны сказать, что у нас нет толкового здравоохранения. Ну ладно, давайте предположим, что вы это и хотели сказать, и вы считаете, что все эти врачи за границей. Но я знаю, что у нас очень на высоком уровне работают офтальмологи. То есть едут из той самой за границы лечить к нам глаза, например. Как вариант. Я просто вам приведу этот прекрасный пример. Когда-то давным-давно имел честь общения с Христо Тахчиди. Наверное, вы знаете такого человека. Или знали когда-нибудь, или слышали. Вот. Была скандальная история с его увольнением. И я два раза с ним общался в эфире. Ну вот. И мы как раз разговаривали о том, много ли людей приезжает из-за границы лечиться. Да, много. Да, много. В чем-то у нас вполне себе здравоохранение на уровне, а то, может быть, даже и лучше, чем в целом по миру. А в чем-то, безусловно, мы проигрываем. Тут спорить, наверное, с вами будет сложно. По поводу медицины еще в мире хотелось бы опять же сослаться на книгу, я забыл название, Остальский был такой, знаете, раньше главред русской службы BBC, он писал о том, какое здравоохранение в Великобритании. Так вот, он утверждал, а этого человека вряд ли можно обвинить в том, что он крайне патриотичен относительно России, да, обвинял... Великобритания в том, что у них вообще никакое здравоохранение, и по сравнению с нашим, ну, просто нулевое. То есть у нас лучше, например, он говорил, в России лучше лечат. Лучше врачи, лучше лечат, помощь какую-то оказывают. А англичане привыкли терпеть просто, и все. Это к примеру. Я несколько вот попытался каких-то примеров привести из того, что из своего опыта и из опыта на каких-то людей, к которым можно относиться, во всяком случае, с уважением к их слову. Лет 10 назад построили нам новую поликлинику, центр Москвы, теперь главврач и половина врачей армяне. Такой факт. Ну и что, что они армяне? У меня вопрос в другом. Лечат они хорошо или плохо? 37-й. То есть мне, честно говоря, когда я прихожу к врачу, неважно, армянин он, грузин, русский, еврей, мне все равно. Мне важно, чтобы он меня правильно и хорошо лечил. То есть я вряд ли буду восхищаться какого-нибудь, знаете, правильностью его черепа, если он меня будет лечить неправильно и нехорошо. Меня вряд ли сильно порадует цвет его глаз, если они будут голубые, но при этом он будет никчемный специалист. Поэтому понять я вас здесь не могу. Кто-то ставил пломбы, мне сверлили зуб, не стерпев, заорал стоматолог, ответила, извини, задумалась, пишет Мишка. Ну, многие врачи, кстати, стоматологов врачами и не считают вовсе. Налейте трехлитровую банку воды, я ее заряжу, выпейте на ночь и всю ночь будете заряжаться. Чумак нам написал, это такая шутка. Да, это по поводу народной медицины. Ладно, я просто еще раз напомню итоги голосования. 16% сказали, что их устраивает, как их лечат врачи. 84% говорят, нас не устраивает. Ну, может быть, и хорошо. Это лишний повод задуматься нашим врачам. Хорошо ли они работают или нужно постараться? Сейчас новости, после этого продолжим. Итак, президент призвал чиновников лечиться в России. Об этом он рассказал на форуме ОНФ по вопросам Здравоохранение, который прошел сегодня. Я еще раз напоминаю, мы проголосовали. Это ничего, в общем-то, не значит, кроме того, что 16% радиослушателей проголосовавших считают, что их лечат хорошо, 84% говорят, лечат плохо. Слушайте, ну хорошо, вот президент призвал чиновников, и вы думаете, если чиновники у нас здесь лечиться будут, вас лечить будут лучше или нет? Вот я серьезно, я сейчас просто... сколько там было? 16 на 84, да? 16 на 84. Вот давайте сейчас мы попробуем проголосовать. Вот смотрите, а если вот президент не просто даже призовет, а заставит всех чиновников лечиться в России. Вас лечить будут лучше, как вы думаете? 134-27-35? Да. Да, если наши чиновники начнут пользоваться услугами наших врачей, конечно, нас лечить будут лучше. 134-21-35. Да, мы уверены, что если наши чиновники, все вот эти депутаты, властимущие ребята, да, если они только начнут здесь лечиться, весь этот бомонд, знаете, шоу-бизнес вонючий, вот начнет здесь лечиться, то сразу все пойдет в гору. Здравоохранение у нас, и медицина, и все что угодно будет. 134-21-35. Да, конечно, и нас лечить тоже будут лучше. 134-21-36. Да ничего нас лечить лучше не будут, просто их будут лечить отдельно от нас. Но их будут лечить хорошо, нас лечить хорошо не будут. 134-21-36, если даже все чиновники России будут лечиться именно здесь, если все депутаты, все представители любых элит российских будут лечиться в России, это совершенно не значит, что простым людям станет лучше в больницах. 134-21-36, в таком случае вы набираете. 134-21-35, это подтянет уровень общий, да, вот здравоохранение лучше станет. 134-21-36, ничего лучше не станет, какая разница-то? Ну, они просто отдельно будут лечиться. 134-21-36. Вот мне интересно, как вы в этом плане проголосуете. Если только их будут лечить бесплатно, говорит 58-й. Ну, бесплатно же, 58-й. Вы понимаете, что ничего не бывает. Ну, ничего не бывает бесплатно. То, что вам кажется даже бесплатно, оно все равно же не бесплатно, да? Вы отдаете деньги на страховку, да? Там специальная страховка, как она называется, я не помню. Полис медицинского страхования, обязательный полис. Да, как он, ОМС, по-моему, называется? Обязательный полис, обязательное медицинское страхование. Во-во-во. А есть еще добровольное медицинское страхование. Вы отдаете деньги, да, вы, ваши деньги через налоги уходят в бюджет на здравоохранение. Вы все равно тратите деньги, ничего бесплатного не бывает. И в Советском Союзе тоже медицина не была бесплатной, это понятно. И в тех странах, в которых медицина бесплатная, она все равно не бесплатная, потому что в любом случае с налогов эти деньги собираются. Ну, то есть, бесплатно мне такие вещи вообще не понятны. Понятно. Бесплатно ничего вообще сделать нельзя в нашем мире, это же понятно. Гудошников, когда станет чиновником, где будет лечиться? Задает мне вопрос Санчиксон. Ну, во-первых, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, да, это во-первых. Во-вторых, чиновником никогда не собирался становиться. В-третьих, я предполагаю, что я болеть не буду. Ну, просто я болеть не собираюсь, чтобы где-то лечиться. И я лечиться буду там, где мне будет нормально лечиться, где меня лечить будут. И мне вообще начихать, где это, в каком это месте будет земного шара. И если вдруг встанет вопрос о том, что надо лечиться, я пойму, что это будет где-то в другой стране, я буду лечиться там. И мне абсолютно, вот знаете, будет начихать на то, что вы думаете по этому поводу, потому что мне здоровье важнее вашего мнения. Ну, а что, не так? Ну, скажи мне, тебе, может, важнее мое мнение, чем твое здоровье, старичок? Я поверю, конечно, что есть такие придурки в этом мире, которым важнее чужое мнение, чем их здоровье. Мне вот на ваше мнение наплевать, если мне нужно будет лечиться. Я вам это честно говорю, и надеюсь, вы мне честно в этом тоже признаетесь как-нибудь. Значит, 30% радиослушателей говорят, что если у нас чиновники здесь лечиться будут, то у нас лучше станет. А 70% все равно уверены, лечись они здесь, там, лучше не станет. Тогда какая разница тогда, скажите мне, пожалуйста, зачем нам тогда заставлять чиновников лечиться в России? Объясните мне, пожалуйста, зачем тогда президент призывает чиновников лечиться в России? Зачем нам это всем нужно, если большинство сейчас утверждает, что от этого наше положение, да, простых людей, не изменится? Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей, да. Геннадий меня зовут.
Здравствуйте, Геннадий.
Вкратце, наверное, считаю, что все же... медицина станет несколько лучше, хотя бы по той простой причине, что снизится риск некачественных специалистов в этом смысле.
Потому почему? Что, не, ну смотрите, вот будет...
Какая больница позволит себе задержать какого-то непрофессионального доктора, если вдруг к ним нагрянет товарищ из...
Так он не нагрянет вдруг. Давайте я вам так скажу, смотрите, он вдруг туда не нагрянет, он вдруг нагрянет именно в ту больницу, в которой хороший специалист, и ему это известно.
Это мы опять с вами говорим о том случае, если у нас повсеместная коррупция, но мы, как известно...
Почему коррупция? То есть... Да не коррупция. Просто вот смотрите, глава государства должен лечиться в центральной клинической больнице. Он обязан это делать. Так, такова жизнь. И наверняка...
Зампрокурора может лечиться, советник зампрокурора образно.
Хорошо, но вы думаете,
он... лечиться в Мытищинской городской больнице.
А вы думаете, он такой бедный человек, что он пойдет в нее лечиться? Он пойдет лечиться в нормальную какую-нибудь больницу и все. За деньги.
Мы о чем говорим? О том, что мы должны прийти к тому, что в нашей стране все равны. Ну, так или иначе, плюс-минус. Мы же боремся с коррупцией, ни у кого не должно быть дополнительных преференций. Ну вот, как минимум, это будет одним маленьким шажком, который пытается изменить.
Ну, послушайте, давайте так, предположим, коррупции нет, ничего нет, вот мы поборолись с ней. Ну вот, например, зарплата у депутата Госдумы, если мы предположим, что депутат живет на зарплату, 450 тысяч рублей. Ну, ну, он, наверное, лучше будет лечиться, чем я.
Я вам скажу больше. Пообедать в столовой Государственной Думы депутатов встает в 30, там, в 40 рублей.
Да.
То есть полная себестоимость.
Нет.
Поэтому зачем, если везде качественные доктора, везде,
да
и депутат об этом знает, его заставляют. И какая платная? Его же заставили лечиться все-таки в Российской Федерации, значит, он должен поддерживать нашу медицину.
Да ничего он не
должен.
Для этого
его здесь и оставляют.
Да ничего.
Пускай курует в Мытищинскую районную больницу.
Не-не-не, вы какой-то... Вот подождите, вы вот взрослый человек, а как будто фантазируете. Ну такого же не будет, вы же, блядь.
Послушайте, Алексей, ну мы же с вами позволяем себе фантазировать.
Ну я понимаю.
Я бы хотел, чтобы выглядело все именно
таким. Ну я понимаю, я тоже бы хотел, чтобы вообще все в мире были равны, все друг друга любили, трава была зеленая, в Москве не шел дождь 7 сентября, хотя бы чуть-чуть солнце было. Я мечтал об этом. Я, может быть, хочу чуть побольше зарабатывать, да? Купить себе дом, завести собаку. Что? Но давайте смотреть реальности в лицо. Ну вот чиновники, вот их заставили лечиться здесь. Ну без проблем, хорошо, мы будем лечиться здесь. Мы просто будем лечиться в нормальных клиниках за деньги у наших знакомых врачей, которые нас будут хорошо лечить. А вы как лечились, так и будете. Какая разница-то? То есть я вот этого не понимаю, что им тут делать, этим чиновникам? Кроме того, что они будут койко-места, может быть, занимать иногда наши. Но нет, президент таким образом хочет обновить элиту, естественный отбор, так сказать. Пишет 23-й, кстати, как вариант, да. Лечитесь у нас, и тут же они раз и отсеялись половину. Значит, президент рупор власти, и он говорит то, что хотят услышать люди. А вы хотите этого услышать? Вы захотели именно это услышать, что ли? Я имел в виду общую очередь, общую палату, а не отдельные апартаменты. Так 58-й, но если он заплатит за эти отдельные апартаменты, так что ему их не предоставить? Он приходит, вот он, знаете, вы ходите, например, в поликлинику какую-то, там, 68-ю какую-нибудь больницу где-нибудь там в Печатниках вы ходите, да? А он такой, господи, никогда туда не пойду, никогда туда не пойду, там лечат мышьяком. Ну, что-нибудь такое, знаете, нет, наверное, там не так, там все прекрасно, но там до сих пор врачи считают, что главное это баланс жидкости в организме, черная лимфа, белая лимфа или еще что-то такое, и пиявками лечат, не пойду, пойду в платную, приходит в платную, дает бабок, его кладут, лечат, все здорово, геморроя больше нет, ну, и в прямом, и в переносном смысле, вы поняли, если он, например, лечил геморрой, все, а вы как и лечились в 68-й, так и лечитесь. Вот и все. Над вами как с бубном ходил врач, потому что нет у него денег на препараты, так и ходит. Ну вот как-то так. Чиновники и члены их семей с 1.01.2015 получают лекарства бесплатно. А ты счастливчик, у тебя папа врач, пишет Еля. Это, конечно, счастье неимоверное. Знаешь, я не против был бы, если бы мой отец, например, в определенный момент стал президентом. Я не против. Или бы был бы нефтяным каким-нибудь олигархом. А? Счастливчик, говорит, у тебя папа врач. Счастливчик! Слушайте, у нас таких счастливчиков много по России, я имею в виду детей, врачей. А я-то считаю, что дети врачей не самые счастливые дети. Почему? Потому что их родители пропадают, дежурят. Да, если их родители работают на скорой помощи, они все время куда-то мотаются. А их дома не бывает, ночами могут уехать, постоянно куда-то могут вызвать. Работа у них нервная. Ну вот, какие-то внутренние больничные инфекции могут нечаянно домой занести, вы это тоже прекрасно понимаете. Ну, то есть работа-то скверная у родителей, у родителей, которые работают врачами, вы понимаете? И я их детям не завидую, не знаю, почему вы решили завидовать. Я завидую другим детям. Детям, скажем, пресс-секретарей, там, еще кого-то, чтобы можно было петь, чтобы можно было заниматься шоу-бизнесом, на яхте плавать. Вот! Вот кому надо завидовать. Нашли, кому заедет. Может отменять гостендеры на ДМС для чиновников, говорит 13. Так, а что еще? Школа врачебная подтянется, если чинуши здесь лечиться будут, говорит Рус. А в школе ли дело, Рус? В школе ли дело? Вам не кажется, что все дело в оплате? Специалист хороший там, где хорошая денежка. Будете хорошо платить врачам, будут хорошие врачи. Будете плохо платить врачам, будут плохие врачи. Вот и все. То есть все очень просто. Нет, вам так не кажется? Сколько он не заплатит, а врач профессиональнее не станет. Да у нас полно профессиональных врачей. Сергей, у нас полно профессиональных врачей, которые прекрасно работают. Эти врачи, часть из них в определенный момент свалила в Израиль, и вы теперь нахваливаете Израиль и рассказываете, какая там великолепная, какое там здравоохранение. Между прочим, здравоохранение, построенное руками наших врачей. Наших. У нас остались люди с советским образованием, у нас остались талантливые молодые специалисты. Я прекрасно помню, как специалист 27-летний в Боткинской больнице проводил операцию на моей одной знакомой. Прекрасно провел операцию. Прекрасно. Восхищен этим человеком. Хотя вот так на него смотришь, я тогда смотрел на него и думал, ну и щегол, думал я. Хотя я еще больше щегол был на тот момент. Ну и щегол, он, наверное, прям руку сейчас отрежет человеку и все, думаю. Нет ничего подобного. Ничего подобного, взялся и сделал очень хорошо. Поэтому вот так вот рассказывать, что у нас нет специалистов. Специалисты есть, специалистам надо платить. А так, ну, конечно, если вы платите 3 рубля, ну как? Кто будет за 3 рубля работать? Этот врач просто возьмет и уйдет в какую-то другую сферу, потому что медицинское образование – это прекрасное гуманитарное образование. Это знание как минимум нескольких языков. В том числе, например, латинского, ну, вы понимаете, да? Это отличнейшее образование, которое дает азы и возможность работать в других сферах свободно, без каких-либо проблем. Ну и, в принципе, умение осваивать какие-то ну, очень серьезные информационные пласты за короткий период времени. То есть врач, он умеет учиться, вот и все. Ни одного Нового года дома, пишет 58-й, это по поводу врача. Тогда лечить принудительно 68-й, вне зависимости от здоровья, говорит 37-й. Платить много нельзя, на похороны после врача не хватит. Этот пишет Алекс. Что еще? Всегда были, есть и будут ведомственные больницы, где высококлассные специалисты и бесплатное лечение, и больницы для простых смертных, где без шоколадки тебя даже не выслушают, говорит Франц. Один слушатель писал, отец всегда вылечит своего ребенка. Вы такие смешные, у нас тогда бы врачи никогда не умирали, потому что они всегда могли бы себя вылечить, и дети бы у них не умирали. Что глупости говорите? Всегда нет такого слова в медицине. Нет такого слова для врачей всегда. Нет такого слова. Вот был пример, да, это не врач, тем не менее, очень знаменитый человек с огромными бабками. Стив Джобс. Стив Джобс умер от онкологии. Онкология у него была. Все. Ни один врач мира, ни один суперспециалист, никто. А он мог себе позволить любого врача, вы сами понимаете, да? Самый богатый человек на свете. Ну, один из самых богатых. Не помог. Все, умер Стив Джобс, нет его. Все, сейчас мы получаем iPhone за iPhone, похожие на те, которые при нем делали, только ничем не отличающиеся от них, но по большей цене. Все, Стива Джобса нет больше. Почему нет? Потому что такая болезнь, онкология, все, что тут, рак. Ничего с этим не поделаешь. Диагноз рак, значит, все, ну, как-то так. Не латинский, а латынь. То есть не Щелковское шоссе, а Щелчок. Вот такой молодец человек. Спасибо большое за то, что поправили. Как наша медицина? Давай другую, а то усну за рулем. Ну, уснете за рулем, проснетесь как раз в больнице, расскажете потом, как наша медицина. А может, и не проснетесь в больнице. Тогда мы поговорим о похоронных услугах. У нас тоже много вопросов к ним. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Сейчас я хочу задать вам один вопрос, друзья. Один вопрос. И тоже голосование завести. Все-таки по поводу чиновников, которых президент призвал лечиться в России. Давайте представим на секунду, да? Это будет трудно, но тем не менее. Давайте представим, что на кону вот ваша жизнь или ваш патриотизм. Ну, как это случилось у Кобзона, да? Когда ему сказали, тебе надо лечиться за рубежом, мы не можем оказать помощь. И он побежал к президенту, президент ему помог, сейчас он будет лечиться за границей, хотя за границу грязью поливает. Вот если так, если вам когда-то понадобится, и вы, и, предположим, у вас такая возможность есть, лечиться за границей, то есть вы чиновник, который может выбрать лечиться за границей или, например, умереть в России с достоинством. Что вы выберете? 134-21-35, мне просто понять. Вы поедете за границу, наплевав на общественное мнение, прям вот большую кучу, вы понимаете, ну хотя можно ли наплевать кучу? Наверное, нет, но тем не менее. 134-21-35, вам абсолютно начхать, что думают о вас люди вокруг. Если вопрос станет о вашем здоровье, вы будете делать все для того, чтобы излечиться. Все. Поехать за границу? Поеду. В предательскую страну? Поеду. Предать? Пожалуйста. Главное – лечиться. Все. 134-21-35. Я поеду лечиться, где бы это ни было, хоть даже в США. Если у меня будет такая возможность, финансовая, я имею в виду. 134-21-35. Это такая проверка на честность. 134-21-36. Нет! Я с Россией матушкой буду до конца. Вот какие у нас врачи есть, вот у таких и буду лечиться, вне зависимости, могут они меня лечить или нет. 134-21-36. Я ни при каких обстоятельствах, даже если будет возможность, и даже если будет нужно, не поеду, вот как Кобзон, лечиться за рубеж. Никогда! 134-21-36. Даже если будет возможность. 134-21-35. Свалю сразу же. Как пойму, что там есть специалист, а здесь нет. Прям чухну. Чухну, если будет. Только вариант. 134-21-35. 134-21-36. Нет! Нет, я останусь здесь! И буду бороться здесь! И мне будет наплевать, лечат меня или нет. 134-21-36. Короче, медицине хана, считает Виталий 44-й. Медицине не может быть хана! Медицина развивается день ото дня. Сколько можно объяснять? Вы как глухие. Серьезно, сходите кто-нибудь к ухо, горло, нос. Пускай там проверят уши ваши. Серьезно. Медицине не может быть хана, потому что развиваются технологии. Здравоохранению может быть хана. Поэтому не говорят реформа медицины, потому что ее невозможно. Реформа здравоохранения. Вы понимаете или нет? Вот у нас была раньше модель, да, Симашка. Сейчас у нас другая модель. Мы от Запада переняли вот эту штуку все с какими-то полисами, страхованием и прочим. Вот и все. Вот в этом-то спор. То есть как организован лечебный вот этот процесс? Как он организован? А медицина, она вообще сама по себе, ей пофигу, она развивается. Понятно, у нее там технологии растут, все делают. Вопрос не в этом. Медицина, она отдельно. Ну, МРТ вы видели или нет? МРТ, вы знаете, что такое МРТ? Нет? Кто-нибудь знает, что такое МРТ? Ходили, нет, какую-нибудь ногу свою проверяли? Ну что, где 20 лет назад, там, ну, не знаю, 30 лет назад вы могли это сделать? Где? Что, могли сделать? Ладно, 50 могли сделать назад? Нет, не могли. Ну, что тогда непонятного? Медицина сама по себе развивается, вы это поняли. А вот здравоохранение может быть в очень печальном виде. То есть медицина, она как бы у всех одна. А здравоохранение у всех разное. Кто-то вот мочой коровы лечится в Африке и пьет ее, и умывается. Ничего не пойдешь. Давайте остановим голосование. 80% радиослушателей говорят, что если вдруг вопрос станет об их здоровье, им будет начихать на патриотизм. Они поедут лечиться туда, где их будут лечить, и все. 80% им все равно. Россия, Казахстан, Таджикистан, США, Израиль, Великобритания, Испания, Китай. Им все равно, где. Главное, чтобы вылечили. 80%, спасибо за честность. 20% нагло врут. Они говорят, нет, мы будем умирать, мы не поедем к врачам ни в какую другую страну. Нагло врут 20%. То есть я вам не верю. Вот хоть убейте меня, я вам не верю. Потому что это невозможно. Как только прижимает, сразу мы все забываем. Все, я это прекрасно понимаю. Это человеческая черта. Вы хотели, видимо, меня просто удивить? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да.
Иван, Москва. Ну, во-первых, президент пошутил. Хорошо,
да.
И смешно.
Это шутка?
Все занервничали. Во-вторых, никто не воспринимает дело всерьез.
Почему?
Ну, как почему?
У нас что, президент шутник, что ли? Я не понимаю. Что?
Кризис,
какой? Ну и что?
Ну, в том, что сейчас страна решает другие вопросы немножко. А нет. То, что президент пошутил насчет здравоохранения, сбережений Силуанова, это все как-то вот информационный вброс. Он нет. Тоже живой человек, тоже имеет право на юмор.
Я не увидел тут шутки.
Да нет, вы знаете, к сожалению.
К сожалению, это шутка, вы говорите. Президент просто шутил. Ну, тогда, значит, я не разбираюсь в юморе. Тогда, значит, я в нем не разбираюсь. Кобзон, общественный человек, поменьше языком трепать надо, а если Запад ругаешь, сиди дома, а то как проститутка, пишет 990-й. Вот так вот, как бы, обращаясь к Иосифу Давидовичу Кобзону. А хотя бы один его указ выполнен нормально, ну, кроме повышения зарплат чиновникам, пишет Юрий. Ну, как-то там выполняется. Тебе пить нельзя, пишет 95-й. Я и не пью, 95-й. Я не поеду, меня здесь спасли. Гематология, пишет 32-й. И это прекрасно. Разницы никакой. За кордон, кордон. Правда, медицина одна везде. Разница в цене, говорит Петр. Вот и все. Да не врут. Денег просто нет уехать за бугор лечиться, пишет соц. Соц, у них просто нет мозгов, чтобы меня дослушать. Я говорю, если были бы деньги. Ну, знаете слово «если». Если. Когда я говорю «если», у меня тоже нет денег лечиться за бугром, понятно или нет? Но если у меня будут деньги, и, например, будет такая ситуация, когда нужно будет сделать, я свалю лечиться за бугор. И пошли вы все, мне вообще плевать, я поеду туда, где меня будут лечить. Если это будет в Казахстане, это будет в Казахстане. На Северном полюсе, пожалуйста, поеду на Северный полюс. Какая мне разница? Ну какая разница? Это вообще личный вопрос каждого, это вопрос здоровья. Вопрос здоровья. Вы вообще, в принципе, откуда мы вообще знаем, что Кобзон болеет, скажи мне? Вот я вот отдельно тебя спрошу. Растрещал на весь свет. Это вообще врачебная тайна. Об этом вообще говорить не надо. Это ваше дело, ваши болячки. Разве не так? Но если вы готовы вот так вот интимно изложить свою беду, то это говорит о вашей... смелости. О вашей смелости это говорит, естественно. Вы смелы, вы готовы рассказать об этом. Как Анджелина Джоли рассказала всему миру в знак поддержки таких же людей, вот, которые больны таким же заболеванием, как она. Урология в Боткинской больнице – лучшее лечение в Европе. Самое современное оборудование. Сложнейшая операция, пишет Татьяна. Обрезание лучше сделать в Израиле, пишет имя. 7373948, телефон прямого эфира. А давайте послушаем, вот Тома нам звонит из Швейцарии, может, нам о медицине швейцарской что-нибудь расскажет. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Нет, скорее российский, наверное. И, то есть одно практическое наблюдение и два научных факта.
Так.
Значит, практически касается твоего вопроса по поводу того, что если будут чиновники лечиться в России и так далее. Значит, я сам был пациентом ЦКБ и первой поликлиники, там прекрасно, давно уже лечат. Там не прекращали прекрасно лечить, начиная с Советского Союза.
Да, да.
А с точки зрения того, что рассказывают, что вот можно залить деньгами, как прекрасно платная медицина на Западе, это все развод лохов, это тоже то же самое, как там Алексутов нам втирает, допустим, что когда нас обдирают за парковку, то это для нашего же блага. На самом деле есть два железобетонных факта. Первое. Если будут какие-то платные, какие-то бесплатные в России, то это не значит, что уровень медицины в России повысится. Это означает, что там, где будут платить, вот там и будут хорошие врачи. И второе, что в очень многих... То есть это рассказывают здесь видные светила экономической мысли. Там некоторые еще учились в свое время у Фридмана, у Солова и так далее. Второй факт заключается в следующем. В очень многих местах, в смысле сферах жизни, монетарная стимуляция не работает. Примером этому является, например, немецкое здравоохранение, где в свое время, значит, в связи с тем, что кесарево сечение, ну, как бы делать сложнее, чем обычные роды, так вот, за него платили больше. Значит, результатом этой политики стало, что через очень короткое время всех девчонок практически стали распахивать от паха до уха, даже вообще без какой-либо необходимости кесарево сечения. Так что... Мало хорошего.
А вот в Швейцарии спрашивают люди, есть специальные врачи для чиновников или больницы какие-то?
В Швейцарии, честно говоря, тоже довольно туговато. То есть тут, во-первых, очень разводная система страховок. То есть тут, например, ты платишь 300 франков в месяц минимум, и за это не получаешь ничего. То есть это тебе поможет только в том случае, если тебе приедет грузовик.
А 300 франков на российские рубли на данный момент?
Я не знаю. Ну, что-нибудь так 70, наверное. Ну, как евро приблизительно.
Понятно. Так. То есть, если вот, только то грузовик.
Есть, то есть, эти деньги означают, что ты при этом первые там 3-4 тысячи франков при обращении платишь сам. И только потом начинает оплачивать страховка. То есть, все люди, которые все могут, как бы сказать, позволить нашарить, допустим, зубы ездят лечиться, кто побогаче в Италию, кто победнее в Хорватию. А так, вообще говоря, стараются не болеть. Например, на курорте, на лыжном, вот здесь Кума, там было подозрение на перелом ноги, и сказали, только не скорую, только не скорую. Лучше сейчас сами тихонечко доедете и там дойдете. Потому что скорая, чисто за то, что она приедет, это уже порядка там 350-400 за вызов. Просто как с куста.
Просто приехать. Спасибо большое, Том. Это о здравоохранении в Швейцарии. Тоже вопросы. Человек тут же пишет, а зарплата там какая средняя? Ну ладно, пускай зарплата средняя там больше в 10 раз. Все равно разорительно даже так. Видите, люди лечить зубы ездят в другие страны. Кстати, у нас из Москвы люди любят ездить в другие города и страны соседние лечить свои зубы. Ладно, сейчас в Москве я просто скажу. Пробки в 3 балла. Есть затруднения нападения на Ленинградки и Волоколамки сразу после их раздвоение, если так можно сказать. Есть затруднения на въезде в Киевку, есть затруднения на Калужке, на въезд от коммунарки практически. Ну и на Ярославке плохо от МКАД до Королёвой, и дальше тоже есть проблемы. Сейчас новости. 18 часов 6 минут, понедельник, сентябрь, день 7. Судья Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Вижу небо над головой своей синее, тучи уходят в сторону, светло и радостно на душе становится. Хорошо. А в Люберцах сейчас плюс 16,1, и выглянуло солнышко. Мы с диваном из Гальянова поздравляем тебя. Спасибо большое, Леха. Слушайте, нам нужно дальше говорить о здравоохранении, немножко поговорим. Мне тяжело всегда развивать тему здравоохранения. Я вам честно скажу, я ее не люблю. Почему я ее не люблю? Потому что я не люблю болеть. Есть люди, которые любят болеть. У меня реально были знакомые, которые очень любят всегда болеть. То есть им нравится отделиться тем, где у них что почесалось, заболело, отнялось. Они могут часами об этом разговаривать. Они могут жаловаться коллективу на работе, дома своим рассказывать всем, выпить весь мозг. Я таких людей не люблю. И поэтому я не люблю сам говорить о здравоохранении, потому что просто говорю вам, не болейте, черт вас дери. Не болейте! Даю установку на то, чтобы вы все не болели. Я надеюсь, что вы не будете болеть, и вам вообще никогда не нужно будет ходить к врачам. Ну, только, может быть, по одному вопросу, по вопросу рождения детей, обратиться к акушерам-гинекологам. Все, больше никогда и вообще ни зачем вам не нужно будет ходить к врачам. Я надеюсь. Дай бог вам всем здоровья! Здоровье! Все. Депутаты предложили запретить размещение хостелов в жилых домах. Вы знаете, что такое хостелы? Вы жили когда-нибудь в хостелах? Мне приходилось, я так скажу. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий размещение хостелов в жилых домах. Авторами проекта стали представители всех парламентских фракции во главе с председателем Думского комитета по ЖКХ Галиной Хованской. Она была у нас в эфире в программе «Поток». Вот что она говорит. Предложенный проект федерального закона законодательно запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы, иного средства временного размещения, а также предоставлять в них гостиничные услуги. Я могу ругать хостелы только с точки зрения, что я в них был. И здесь речь идет именно не о тех хостелах, которые находятся где-то отдельно, а те, которые располагаются в жилых домах. То бишь, всякие предприимчивые москвичи, например, снимают квартиру где-нибудь на улице Тверской. Знаете, они любят там советские квартиры снимать. Вот. И, например, в одной из квартир, поскольку там большие квартиры с высокими потолками, они организуют типа мини-гостиницу. А все остальные вокруг соседи, они страдают от этого. Вот я могу говорить только от лица того человека, который проводил некое время в таких хостелах. Это ужасно, это катастрофа, это антисанитария, это гадость, это какие-то бухие иностранцы, с которыми трешь. Я так разговаривал с алжирцами, с чуваками из Великобритании. Они напивались в стельку, мы с ними чуть ли не дрались. Ну, то есть, вот все такое. Это прямо, знаете, клоповник какой-то. Это жуткое место. Я даже не знаю, с чем его сравнить. Когда в одной квартире 100 человек, ну, не 100, ну, пускай 30 человек, и один сортир, например. Ну, все, вот уже, наверное, хватит описательности здесь. Уже понятно, что все ужасно. Все просто катастрофично в этом отношении. Но я представляю, какой это жуткий геморрой для соседей. Да? То есть вы, наверное, живете, может быть, вы давно живете там. 40 лет мы живем в центре Москвы, а тут такое. Вот это первый вариант. Второй вариант. Вы, например, человек, пахали, решили купить себе недвижимость в центре Москвы. Купили, а у вас сосед хостел. И там все время какие-то утырки трутся. непонятные полунаркоманы, алкаши орут друг друга, бьют, что-то там насилуют, еще проституток каких-то воют. Тоже, наверное, не очень приятно, когда ты вложил лямов, я даже не знаю, сколько там сейчас квартирка-то стоит, но лямов 30, наверное, стоит, да? Ну, я имею в виду прям в центре, прям где-нибудь возле Тверской. 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
А, добрый день, Алексей, это Денис.
Да.
А хотел сказать, да, вы правы, на самом деле, как рассказывать, очень живописно. Бывал я в хостелах, но не в Москве, сам-то я местный из Москвы, а в Петербурге, когда ездили там по культурной столице погулять. Все именно так, как вы написали, и соседями, со всеми остальными. В принципе, достаточно актуальный и серьезный вопрос. Что касается шума, тоже пару слов на эту тему хочу сказать, позвольте.
Да, да.
А вы в курсе, да, что закон о нарушении тишины в Москве, который у нас был, там, что ремонт нельзя делать, до 7 часов его отменили, к чертовой бабушке он не действует больше. Знали об этом?
Нет, не знал.
А вот я знал.
А где?
Узнал, так сказать, где? Не так давно, когда у меня сосед с 7 утра до 11 вечера сверлил, долбил и так далее. То есть,
я понял.
Просто милицию, почему так происходит, объясняли, что вот так закон у нас действует. Тот закон, который разрешал проводить работы до 7 вечера, он как бы отменен. Теперь хочешь до 11 сверли 7 утра. Вот такие дела.
Ну, понятно. Спасибо большое. В Питере хостелы процветают, но очень хорошие и уютные есть. Здесь рубят с плеча и убирают доступное размещение, говорит Тор. Был я еще в одном хостеле на... Вот где вот Красный Октябрь, вот это вот все, да, там хостел есть, я не помню, как он называется, он на каком-то там третьем-четвертом этаже, и его окна выходили на клуб, раньше там был, сейчас его нет, Рай. Короче, клуб Рай, а хостел ад. Потому что, ну, хуже не бывало в моей жизни. Серьезно, я просто лежу, значит, и непонятно, я пришел ночью. Мне просто некуда было пойти. Я пришел ночью, там какие-то непонятные люди уже спят. Естественно, там иностранцы, русские, не пойму кто. Мне дают, значит, койку. Это двухэтажная кровать. Я на верхнюю полку на эту залез, ложусь. И здесь вот просто слышу такое, знаете... Давай! Думаю, что, и так спать, что ли? А потом просто через несколько минут еще хуже ситуация. Там, снегири-герой! Погляди, снегири-герой! То есть, Иванушки Интернешнл, ну, хуже быть не может, согласитесь. Я даже, хуже, что группа Динамит, но они, наверное, нигде вообще не выступают. Снегирик любви на груди! И все, и меня пробило ржать в этот момент. Я просто до слез ржал, я не мог. И все, и все в покатуху, но понимаете, в чем дело? Спать-то там невозможно, это одище какое-то. И я представляю себе, люди, например, приехали откуда-то, да, и вот сняли этот хостел, он позиционируется как хостел в центре Москвы, историческом, вот тебе храм Христа Спасителя, а там такой ад! 7373-948. Тот хостел, о котором я говорил, вот на Тверской МСКОЙ был раньше, не знаю, сейчас есть, нет, Олимпия хостел. Жуткое, гнусное, позорное место. Это я вам как человек, который пользовался услугами этого. Не ходите туда, пожалуйста, дорогие друзья. Не ходите туда ни при каких обстоятельствах. Не знаю, может быть, у них что-то поменялось, но раньше было ужасное. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей зовут.
Да.
Как житель центра могу сказать. Стоит это где-то в районе, ну, вот у соседей арендуют, там 200 тысяч платят, да, им вот эти владельцы хостела, да, они всю квартиру переделали, иностранцев у нас очень много, половина грязных, так называемых, гостей, в лифте постоянно новые лица, и, в общем, такой вот... Не самые приятные.
А соседи. Вы пытались подойти там, сказать, типа, вы что тут делаете? Ну, в смысле, не к этим иностранцам, а к хозяевам. Вы что тут устроили? Разбираться как-то с ними?
Ну, да нет, и как-то, как вы понимаете, многие пытались, но уже никого и...
Попали смертью храбрых. Я понял, да, спасибо огромное. Что еще? Слово «хостел» переносит меня к событиям в одноименном фильме производства США. «Мерзость несусветная», 92-й. Ну, не, ну не так все плохо. О, и русские были! И как ты со всеми с ними справился? Тяжело должно было быть. Тяжело в каком плане? Общаться с людьми мне не тяжело. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Антон.
Да.
Ну, что там хостел? У меня был опыт, я в Уфе в семиместном номере ночевал, и где-то в 4 утра открывается дверь, раздается запах паленого коньяка.
Так.
Вот, вваливается толпа. То есть это как бы везде есть, где много людей живет. в одном месте, они могут ну, всю ночь заходить туда и выходить, и ничего не сделаешь.
Да, да, это правда. Я прекрасно помню, как когда мы были квенщиками, вот мы в очередном хостеле, денег не было абсолютно, вот, в очередном хостеле мы ночевали, и там были два товарища, которые, я не знаю, что они сделали, но, как говорят в народе, абьюзались чем-то. И они, видимо, хотели нам очень сильно помочь, и всю ночь сочиняли шутки. И смеялись громко над ними. А потом утром, когда никто, естественно, не спал за них, они нам их рассказывали. Типа, пацаны, это очень смешно, возьмите себе в КВН, обязательно. Мы говорим, спасибо огромное. Но, между тем, я вот помню, как мы финнов учили есть борщ. Потому что мы сварили борщ, и финнов учили есть борщ. Им очень понравился этот борщ. Не знаю почему. Может, они и раньше его ели, но этот им понравился отдельно. 7373-948, телефон прямого эфира. Я помню англичанина, который без сознания упал в сортире. Просто упал. И пришлось ломать дверь, чтобы его оттуда вызволить, потому что он перепил русской водки. Он просто упал в туалете и головой ударился об унитаз. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, меня зовут тоже Алексей.
Да.
А мне кажется, хостелы просто берут своей дешевизной ценой. В гостиницах ведь очень дорого, и все лезут в эти хостелы как-то...
Ну, понятно. Понятно, да-да. Но в определенный момент я вам расскажу историю. Я на Курском вокзале пытался проникнуть там, вот знаете, есть зона на втором этаже, где рестораны. И в определенный, ага. в определенный момент, да, видимо, она закрывается, эта зона... Вот. Ага. Не, не атриум, прям на самом Курском вокзале.
А, ага, да, понял.
Вот, и там эта зона перекрывается вот так вот сиденьями, они там двигаются, и за этими сиденьями спят бомжи. И когда я попытался проникнуть, пройти мимо бомжей туда, куда-то в рестораны, меня остановил полицейский и сказал, 50 рублей. На тот момент был. То есть он организовал свой хостел там, как говорят.
Ну,
еще дешевле.
Зарабатывает как может.
Ну, еще дешевле. Смотри, еще дешевле можно спать. То есть 500 рублей, там, 800 рублей. А это еще дешевле. За 50. Куда люди спят? Я говорю, что они тут спят? Мне нужен ресторан. Так нет, владельщик. Здесь нельзя проходить. Ну, вот есть такой город, например, итальянский, Равена. Я не нашел там никакого хостела. Спал на лестнице. Вот. Там, недели две назад. Просто спал на лестнице. Слава богу, на этой лестнице был ковер. Ковер был такой плотный, хороший, ворсистый, красный, такой, ковровая дорожка. И я просто на лестнице там спал себе чуть-чуть. Вот, пока поезд ждал. По-моему, немного поспал, но рядом с вокзалом полежал там. Ну, то есть, ну и что? Ну и что? Даже дешевле вышло. Но мы же говорим о том, что людям должны предоставить какие-то услуги нормальные. Мы говорим о том, чтобы соседям было нормально жить, чтобы не было какой-то опасности детям выходить, ходить вообще по подъезду по собственному. 7373-948, телефон прямого эфира. Он не разбил унитаз? Не получилось у него, Абдулхамид. Это мягкие британские головы, ими не разбить унитаз. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня зовут Алексей.
Да.
Леш, ну на самом деле по своему роду деятельности, по своей работе я очень много контактирую с различными хостелами в центре Москвы. И могу сказать, что все-таки хостел рознь. Бывают такие приличные бизнесмены, которые, собственно, следят за чистотой, обязуют при входе либо тапочки одеть одноразовые, меня даже, как, собственно, их.
Слушайте, я же вас понимаю в этом отношении. У меня есть даже знакомые, которые этим бизнесом занимаются. Но у них отдельные здания. В этих отдельных зданиях нормальные есть отдельные туалеты. А некоторые просто берут и в обычной квартире это делают. Вот в чем проблема.
Ну, я понимаю, да, так я тоже видел. Но очень приятно жить в историческом центре. Тут, конечно, от человека зависит. Наверное, есть и такие хамы, которые в гостинице обычно себя ведут по-свински, да?
Угу.
Но я, на самом деле, очень положительно отношусь к этому. И путешествия по стране. Угу. Очень много мне приходится путешествовать. Я стараюсь все-таки, ну, такие экономные варианты выбирать.
Вам, наоборот, понравилось. Слушайте, да хотите, да, я вам совет дам? Вот город есть, Ростов-Великий. Там внутри Кремля есть гостиница. Она что-то стоит, даже двухкомнатный номер стоит 2500.
Но вы будете... я был, да.
Да, были? Жили в Кремле?
Именно в ней не был, я понял, о чем речь. Да, я видел эту гостиницу.
Короче говоря, надо, мне кажется, в Кремле можно пожить. Спасибо огромное. Это просто от меня вот такая реклама гостишки. Я так понимаю, что она муниципальная, поэтому меня никто ничего не обвинит ни в чем. Реально в Ростове-Великом можно ночевать, спать прямо на территории Кремля, где снимался фильм «Иван Васильевич меняет профессию». То есть это же круто. Дам им рекламу. Пускай, может, это поможет туризму развиться в этом городе еще чуть-чуть. Я только за. А что еще? У меня хостел с хосписом ассоциируется, вернее, путаю часто слова. Я понимаю, у вас 335-й. Что еще? Как же мы с вами похожи местами, Иванушки, для меня это пытка до рвотного рефлекса. 355-й написал. А как отделять хостел от аренды квартир и комнат посуточных, пишет 46-й. Уж сколько я видел посуточных этих квартир. Я вот даже больше не завидую именно соседям таких квартир, которые снимаются посуточно. Это же тоже ад. Потому что, когда мы поняли, что мы тратим, например, на хостелы больше денег, чем если снять квартиру, ну, когда мы играли, я опять же напоминаю, в КВН просто, вот, мы начали брать вот эти квартиры, ой, что мы там только не делали. А представляете, когда выигрывает еще команда и начинает праздновать там. А между тем я представляю, сколько таких квартир просто используется для того, чтобы привести каких-то проституток туда, отметить день рождения с размахом, молодежные какие-нибудь, когда там кто-нибудь из окон блюет. Это вообще ад. То есть квартиры посуточные, это прям отдельный разговор. Отдельный разговор. Здесь тоже, наверное, нужно какое-то правовое регулирование. Непонятно, как оно сейчас устроено. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, привет, Леша. Да. Олег меня зовут. Да, пожалуйста. Вот, кстати, по поводу квартир посуточно.
Да.
Не знаю, наоборот, я вот тут ездил в Вологду. Заранее, значит, я в интернете нашел посуточную квартиру. Очень милая одна однушка, ухоженная, все как бы. Всего 1000 рублей за ночь, я не знаю... Блин, ну, шутки, то есть, ну, понял, да? Угу. Вот, и, блин, остался доволен. А вот в эти вонючки в хостелы лезть, ну, я не знаю, насколько нужно себя не уважать. И, кстати, не знаю, даже сейчас у меня квартира получилась. Люди там, как бы, адекватный вполне хозяин. Как раз он, наоборот, он не пускает туда, как бы, вот, как ты вот выразишь, там, молодежь, блевотня, там, проститутки. То есть, как бы, он только нормальных людей туда пускает.
Ну, проститутки тоже бывают нормальные, что вы.
Не, ну,
как люди, как люди.
Понятно,
как люди, да, я понял, как люди. Они всего лишь хотят заработать на образование. Спасибо огромное. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
День добрый, Николай меня зовут.
Да, уже, правда, вечер, Николай, ну давайте.
Ну, у меня еще день.
Ну, не страшно.
Ну, проститутки, может быть, тоже нормально есть, не знаю, там, как матери, наверняка, да. А по поводу хостела.
Да.
Ну, был у меня хостел в соседнем подъезде.
Так.
Честно говорю, прикрыли его через месяц и прикрыли своими силами.
А, так. Расскажите нам об этом опыте, потому что никто еще пока такого не рассказывал. Так.
Ну, расскажу, как бы, понимаете, завуалирован немножко.
Угу.
Пришли, попросили, чтобы закрылся этот объект.
Так.
Не поверили.
Угу.
Ну, потом зашли в другой раз, как бы, с другой мотивацией. Наказали всех присутствующих,
физической...
после этого хостел сам по себе закрылся.
С физической мотивацией зашли?
Конечно.
О, с занесением в грудную клетку выговор. Я понял. Спасибо. Давайте не будем только советовать другим так делать. Ну, вот такие вот, видите, лихие ребята есть, которые решают все сами. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я вот по поводу квартир на сутки.
Да.
По роду своей деятельности тоже очень много катаюсь, проехал всю Россию.
Uh-huh.
Так вот, я скажу, квартиры на сутки очень неплохой вариант. Многие, я бы сказал, даже очень многие содержат их в отличном состоянии. То есть даже если там что-то какое-то произошло, ты заезжаешь, тоже красиво.
Uh-huh.
Проблема с суточными квартирами возникает только в крупных городах.
А, в малых нормально.
Очень большой, убираться не успевает, а многие и не хотят. Они просто понимают, что это выгодно, то есть дешевле цена. Не нравится, уходите, а никто не пойдет ни в гостиницу, ни в тот же самый хостел, более-менее так.
Ну, понятно. Спасибо большое. Хостел – это отличный выбор. Вам не нравится, но идите, платите втрое больше гостиниц. Но я вам так скажу, 38-й. Мне здесь один, мне по барабану. Я могу хоть где спать. Вот честно, я могу на улице спать. Мне прям все равно. Конечно, лучше, когда ты в безопасности, в нормальном каком-то месте, в гостинице, в хорошей. Но если надо, могу на вокзале поспать, мне все равно. Но если вы с девушкой, вот скажите мне, пожалуйста, я бы вот в хостел с девушкой бы не пошел. Ну, то есть вот, например, какая-то необходимость есть, я не имею в виду пойти заняться сексом куда-то, да, в хостел, наверное, это вообще не вариант. Я имею в виду, ну, вот просто вы с девушкой, вы в каком-то городе, вы отдыхаете, вы туристы, что, вот в хостел идти? Вы пойдете? Я нет, я бы выбрал все-таки гостиницу, наверное, как этот вариант. С детьми вот пойдете в хостел? Наверное, не очень удобно с детьми идти в хостел, согласитесь? Ну, то есть, это вообще для отчаянных людей место, мне кажется. для отчаянных, которым все наплевать на все. Молодежь, блевотня, проститутки. Сделали мой вечер, пишет 32-й. Ну, давайте тогда я вам добавлю, потому что вот один раз зимой мне обливали все окно. Вот жесть, пишет 13-й. Ну, вот, пожалуйста. Я помню, как ко мне соседи снизу приходили с такой претензией в квартиру, которую я снимал. Оказалось, что этот сосед еще выше надо мной устроил эту вечеринку. Почему мимо меня пролетело, не знаю, но вот как-то так. Ну, бывало. Ну, что ж взять с молодежи? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Депутаты предложили запретить размещение хостелов в жилых домах. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да, пожалуйста.
Уже вечер. Ну, вы знаете, по роду своей деятельности я вот бригады размещаю, да, по Москве. 280 рублей с человека в сутки. В Москве, в центре.
Да.
Понимаете? Вот все говорят, там Москва дорогая. 280 рублей в сутки. Как вы думаете, будет это пользоваться спросом?
Будет,
или нет?
Будет, да, безусловно.
Ну, а и условия, между прочим, почти идеальные. 2-3 раза в день уборка, горничные, вы знаете, порядок, охрана, по спискам, по паспортам, работники довольны. Я знаю,
так,
что они там не напьются, ничего.
Я должен поинтересоваться, это хостел, который находится в квартире, в жилом доме или отдельное здание?
Есть, размещаем в жилом доме, целый этаж выкуплен, видать, хозяин. А в пятиэтажке есть, в десятиэтажке весь первый и второй этаж выкуплены, а дальше жильцы живут. Вот. И есть отдельно стоящее квартирного типа, коридорного, коммунального типа общежития.
Понял, спасибо огромное. Да и хостел, и квартира на сутки – это лежбище распутства и грязи. Никогда там бы не оказался, пишет 37-й. А с девушкой можно и в машине, бесплатно, пишет 80-й. Спать в машине не очень удобно. Сексом заниматься в машине, мне-то уж не рассказывайте, тоже не очень удобно. Это если только у вас какой-нибудь там Volkswagen транспортер, или как они называются? Минивэн, короче. Тогда еще что-то можно. А если у вас какой-нибудь там B-класс или C-класс? Ну, давайте скажем честно, ребята. Давайте скажем честно. Это не очень удобно. Сейчас небольшая пауза и отправляемся в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Где едете и что видите, рассказывайте на данный момент. 6 баллов пробки в столице. 6 уже, очень тяжело. Как вас зовут, алло?
Леш, привет, Михаил Суперб, Ярославка.
Да, да.
А мы с женой частенько выезжаем на Супербе на природу.
Так.
Для того, чтобы побыть вдвоем.
Ну, это Суперб, он длинный, в принципе, нормально.
А еще я квартиру сдаю посуточно.
Хорошо, а где вы едете?
Я еду в Мытищи, как обычно, какой-то коллапс.
Коллапс в Мытищах.
Ну, идиотизм, надоело уже, ей-богу.
Но крепитесь, крепитесь. Чуть-чуть не успел Михаил нам дозвониться, когда мы говорили по его явно теме. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Привет, Алексей, Виталий.
Далее.
Лобачевского традиционно стоит в сторону проспекта Вернадского.
И все.
Еле прёмся.
Еле-еле-еле. 7373948, ну, крепитесь. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
О, здравствуйте, Артём, Москва.
Здравствуйте.
Традиционно Рублёвка до Волоколамки очень-очень медленно.
Медленно Рублевка до Волоколамки. Соответственно, это МКАД. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Александр. Данилская набережная, сторона Андропова. Ну, традиционная пробка.
Традиционная пробка. Спасибо. 7373948. Как вас зовут, алло?
Олег меня зовут.
Олег.
Аскар С сторону Москвы еле-еле ползел.
Понял, спасибо огромное. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут?
Алло, здрасте, Денис. Внутренняя трешка перед Ленинградкой собирается.
А внутренняя трешка...
Да, перед... в Ауди А6 хорошо с девушкой.
Что?
Я говорю, внутренняя трешка перед Ленинградкой уже собирается пробка.
Да.
А с девушкой в Ауди А6 хорошо.
В Ауди А6? Да нет, нет, любой седан, он не ахти в этом плане. Хорошо в пикапах. На природе. Серьезно, матрас бросил и все в него. Вообще круто. Какой-нибудь L200. Кстати, в эту пятницу поговорим насчет L200. Сейчас новости! После этого продолжим. Эфир должен быть чистым. Значит, ВТБ и Почта России создают банк. Лето... Организацию на базе Летобанка. передает РИА Новости. Об этом заявил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. Короче, будет какой-то почта-банк. И почта-банк, он, короче говоря, к 2016 году войдет якобы в плюс уже. А потом он вообще должен составить какую-то очень жесткую конкуренцию Сбербанку. Знаете, я просто бывал пару раз в почте, ну, на почте, в смысле, и пытался оттуда что-то забрать, никогда не пытался ничего передать через почту. Но, тем не менее, принимал кое-что с почтой. Не знаю, как этот банк будет составлять какую-то конкуренцию. Почта-банк. Вы возлагаете какие-то надежды на почта-банк? Мне просто интересно вас спросить, вот пару слов, я не хочу развивать эту тему как-то громоздко, просто вы возлагаете некие надежды на банк под названием Почта-банк? 7373-948, это вас вселяет какую-то уверенность в завтрашнем дне? Алло, здравствуйте.
Здрасте, Алексей, Сергей, Москва. Во-первых, с днем рождения, всех благ, всего хорошего.
Спасибо.
А второе, Почта России, вот вы сейчас сказали, хочется узнать, а почта может отправлениями заниматься? Потому что, учитывая, как она занимается управлением, часто сталкиваюсь, банк будет, ну, не особо.
Не потому, особо?
То есть, как-то, знаете, ужас. Ну, то есть, я просто не понимаю, на базе чего. Потому что почта, да, вот сейчас, на данный момент, она не справляется со своей прямой обязанностью, это отправка корреспонденции.
Угу. Ну, вот смотрите, может быть, ВТБ заставит работать почту. Я, в принципе, понимаю, почта есть везде. Вот такой вот тезис. И благодаря ей вот ВТБ, наверное, хочет проникнуть во все, даже самые отдаленные уголки.
Ну, может быть, это было бы, конечно, замечательно, но что-то мне вот, понимаете, как-то не верится, потому что база очень уж плохая у почты, и я понял бы, если бы ВТБ именно взялся за почту, как вот за почту, а не как за банк, потому что зачем на базе фигни создавать банк, ну, как-то я не совсем вот именно это понимаю.
Ну, вот смотрите, они говорят, в целом, в горизонте планирования до 2023 года мы рассчитываем, что данный проект принесет Почте России около 60 миллиардов рублей, 47 миллиардов они потратят на инфраструктуру, инфраструктурный платеж, и 13 миллиардов это уже на руки им пойдет. То есть, может быть, за 47 миллиардов и получится у них к 2023 году?
Ну, будем надеяться, потому что пока, конечно, и отравления плохие, и финансовые там операции, которые состоятся не особо.
Ну, понятно.
Смотри, как в структуре это будет.
Пока, пока этот проект по амбициозности можно сравнить с, наверное, полетом Гагарина, первого человека в космос.
Да, Алексей, вы правы.
Это какое-то ощущение такой самой амбиции. Почта России, спасибо огромное, будет банком, новый банк на базе Почты России. И все такие, боже мой, что же, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, привет, Виталий.
Да, пожалуйста.
Еще раз. У меня в 2011 году жена ходила на собеседование, она у меня логистикой занимается. Пригласили на собеседование на Почту России. Зарплату на тот момент предлагали 14 тысяч рублей.
Это очень серьезно.
О чем вы говорите? Они и почту загробят окончательно, и банк нормальный не сделают.
Так а может быть теперь зарплата на почте будет совсем другая? И скоро мы увидим, человек подъезжает на Майбахе с золотыми часами, в кожаных сапогах из крокодила, и мы такие, о, почтальон, почтальон, и тихо шепчемся, чтобы...
Ну, наверное.
И будем подбегать к нему и фотографироваться. Ты уже сфотографировался с почтальоном? Да сейчас вообще такая очередь к нему не подойти. То есть, может быть, так. Спасибо вам большое. Если три здания поставить треугольником Почта России, Сбербанк, Росгосстрах, посреди откроются ворота в ад, считает Леха. Ну, кстати, Сбербанк, хоть вот знаете, я в каких-то отделениях был, даже в региональных, они нормальные пандусы сделали со временем. А то раньше, я помню, у них были пандусы чуть ли там не под углом в 60 градусов для инвалидов. А Греф, когда пришел, они почему-то этим занялись всерьез. То есть некий, как говорится, ребрендинг на всех уровнях. 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, не получилось у вас. Почему, я не знаю. Может быть, у вас почта-связь? Почта-связь, телефон. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Игорь зовут.
Да, да, пожалуйста.
Значит, смотрите, пару слов. У почты, конечно, есть проблемы, но почта уже вышла из минуса, и она уже стала рентабельной хотя бы сама для себя.
Раньше она вообще не окупалась. Значит, с точки зрения непосредственно банка, почта сейчас развивает не только это направление. Почта сейчас ударяется в электронную коммерцию, собирается распространять через свои отделения много чего.
И это может принципе, быть, но я захожу принципе... на почту. Да, вот простите меня, я что перебил. Я вот захожу на почту и вижу там 19 век. Мне кажется, что письма они везут на перекладных. То есть пока да, одна лошадь выдохлась, упала в мыле, вторую взяли. Ну, то есть такое ощущение, нет?
Да. Я причем вчера обнаружил у себя в подъезде объявление: уважаемые жильцы, занесите на почту ключ от домофона, иначе газеты приносить не будем. Ну, то есть, в общем, как бы ситуации бывают разные, но нельзя забывать, что есть деревни, есть дальние поселки, где, собственно, почта — это единственный источник, где можно купить в том числе, там, я не знаю, стиральный порошок или еще что-то. И в том числе люди будут там вполне спокойно класть деньги в банк. Они туда совершенно никуда не спешат, там другой ритм жизни.
Да, понял. Спасибо огромное. Это рекламирует почту дядька, 18-й говорит. Нет, но он говорит, этот дядька, как вы говорите, он сказал о каких-то вещах, ну, понятных абсолютно. И почему именно сеть почты можно использовать в этом отношении? Потому что почта есть везде. Почта есть везде. В принципе, я предполагаю, что объем того, что перевозит почта, с каждым годом должен падать, ведь правильно? Ну вы вот скажите, вы до сих пор пишете письма бумажные, то есть вы настолько люди странные. Я понимаю, это нужно для официального документа оборота, я понимаю, иногда там нужно что-то переслать типа бандеролью и так далее, но у меня есть ощущение, что все-таки объемы должны у почты потихоньку падать. Подписки на газеты, вы знаете, они сокращаются. Мое поколение газеты, именно бумажные, читать не будет уже, это вам точно говорю. Мы все читаем уже из интернета и из электронных версий тех же самых газет. А то сейчас начнется: вот вы не читаете, потому что... Не, мы читаем те же самые газеты, только в электронном виде, поймите правильно нас, да? Мы и книги так читаем. Нам вообще почта, ну, как бы, она нам не нужна. Потому что мы все пересылаем так, без нее. Для официального документа оборота иногда нужна почта. Я это знаю. Я такое слышал. Все, а так она нам вообще больше не нужна. Соответственно, наверное, почте надо чем-то другим заняться. Почему бы не банковским делом? Тем более они рассчитывают к 2023 году к чему-то там выйти. 2023 год — это 8 лет еще. 8 лет. За 8 лет сильно изменится мир. Многие старики уйдут в мир иной. Много молодежи народится. Ну, то есть мир-то сильно поменяется за 8 лет, я предполагаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Да, пожалуйста. Да, Сергей, говорите.
Добрый день. Значит, Сергей, я хотел по поводу почты пару замечаний.
Да сразу говорите,
сделать.
Да.
Сделать. Значит, считаю, что проект исключительно провальный будет.
Почему?
Опыт наш личный показал. Отправляли в начале лета в Алжир образцы нашей продукции, некие такие маленькие прямоугольные пластиковые брусочки, заплатили официально почте порядка 3000 рублей, выполнили все требования по маркировкам, упаковкам, ну и аналогичным образом. 1.5-2 месяца провалялась наша почта неизвестно где, отслеживали ее через сайт почтовый, дошла до Парижа, ну до Франции, скажем так, повалялась там и вернулась обратно в Россию на почту.
Почта как Кутузов практически.
Отправляли из Смоленска. Естественно, никакой информации по интернету мы получить не могли. Приехали на почту, стали спрашивать, где наш груз, в чем причина. Нас взяли еще порядка 800 рублей за нашу посылку, а по поводу причин вообще ничего объяснять не стали. Обращайтесь в Москву. И вам там, может быть, кто-то ответит на этот вопрос.
Понял, спасибо огромное. Мне вот слушатели все по очереди говорят, что я не прав насчет почты. И напоминают мне, пишут все AliExpress, ну, естественно, об интернет-магазинах. Я забыл о них, я вам честно признаюсь, я забыл об интернет-магазинах. Скажу, я в этом плане ретроград, я потому про них и забыл. Потому что я не люблю покупать ничего через интернет. Не люблю. Я знаю, что вы скажете: вот это деревня. Я скажу: да, согласен, ребята, но у меня вот проблема. Я люблю
все пощупать собственными руками. Мне прям надо вот посмотреть, я человек тактильный, мне очень важно понимать, что передо мной. Картинку я не воспринимаю в этом плане, не воспринимаю. Мне хочется вот подойти и посмотреть. Конечно, я могу где-то в магазине посмотреть по одной цене, а потом через интернет заказать, и мне привезут по другой. Да, здесь я сам себя подловил, здесь я с вами согласен. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, пожалуйста.
Два комментария по поводу Почты России. Ну, первое, то, что у Почты России уже есть банк, Связьбанк, называется, да, это почтовый банк. Они раньше пытались как раз Связьбанк сделать почтой, почтобанком, но это уже проект, по-моему, ну, лет 5-6 точно уже обсуждается, давайте сделаем банк на основе
Почты. Да, 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 разговоры России. Давно, я просто про Связьбанк чуть не знал,
ну,
так.
Вот Связьбанк, это как раз последних там проектов. Теперь вот почему-то ВТБ решили, ну, не знаю, по какой причине. Второй комментарий, тут мужчина сказал, что почта прибыльная, да нет, она не прибыльная, как раз отрицательная, она имеет валовый убыток, то есть туда денежку государство накачивает, конечно, они там прибыль имеют в итоге, но выручка минус себестоимость, они отрицательные совершенно, то есть они вообще работают себе в убыток, почта. И второй момент, то есть когда создадут еще банк под это дело, то в итоге это получит не почту и не банк. Вы сами понимаете, что у нас в стране как бы, ну, либо банкиры будут заниматься почтовой перевозкой, либо почтальоны будут заниматься банковской деятельностью. Но это как-то совсем не сочетающиеся вещи.
Ну, а если будет вот отдел отдельный, да, вот отдельно будут заниматься почтой и еще наберут пару-тройку сотрудников, которые...
Ну,
будут...
да, ну, которым надо будет платить зарплату, а тогда вопрос, да, зачем этот банк нужен.
Ну как зачем?
Если у нас есть Сбербанк для этого. Ну, то есть
это Сбер, бы... а вы помните, Сбер как нам пригрозил и вдруг, а мы тогда возьмем и... Помните, недавно было? Возьмем и свернем наши вот представительства, вот эти банки региональные, потому что их слишком много, и уберем из сел. И,
конечно, они же не невыгодны для
Сбербанка. Да, и, по-моему, Дмитрий Анатольевич или даже сам Владимир Владимирович сказали, ах, вы уберете, ну тогда там появится другой банк. И ВТБ такие, да-да-да, мы готовы, готовы. И вот ВТБ уже с Почтой России хотят что-то,
конечно,
сделать.
Конечно, но только надо понимать, что ВТБ-то это государственный банк, и Сбербанк государственный банк. То есть в любом случае государство будет денежку давать теперь Сбербанку за то, чтобы он был все в селе находился. А теперь еще и ВТБ будем денежку давать, чтобы этот Почтобанк находился в селе.
Так а зачем? Вы так говорите, мы будем, ну да, вы говорите, мы, ну, будем, да, давать этим денежку, будем давать этим денежку. Это что, банки, которые не приносят денежки, что ли? Я не понимаю. Зачем такие
они
банки?
Не факт, что они приносят. А Костин же сказал, сколько там, по-моему, 40 миллиардов, что ли, там какую-то сумму на базословную сказал, чтобы вложить в этот Почтобанк.
Нет, он, смотрите, он сказал, что к 2023 году он принесет 60 миллиардов, 47 потратит на инфраструктуру, а 13 это уже будет прям доход. Ну, то есть вот.
Ну, вот, деньги. Смотрите, 47 миллиардов, даже если разместить там по 10 годовых, за 8 лет это, извините меня, 30 там с чем-то миллиардов. Можно просто-напросто на депозит положить эти деньги, 30 миллиардов, там 40 миллиардов эти деньги положить, и за 8 лет получить хорошую денежку.
Ну,
зачем
это,
нужен,
да,
Почтобанк?
Ну, вы даете, вы так рассуждаете, как-то линейно у вас получается, а инфляция, которую нам в этом году обещают на уровне 12%, а реально, наверное, еще выше. Какой тут депозит? Какой тут депозит?
Значит, вот эти 13 миллиардов, которые через 8 лет, толку никакого не будет. То есть я к чему говорю, понимаете, как бы за последние, ну, 5 лет к этой теме Почтобанк уже подходили не раз. Уже все там писали, говорили, что это неэффективно совершенно.
Неэффективно.
Почта, наша почта России не подготовлена к банковским услугам. Они сейчас делают, дают там переводы, платежи, страхование. Там можно все сделать на этой Почте России. Ну, кто ходит на почту? Пенсионеры, бабушки, дедушки. Да?
То есть вы считаете...
Современная молодежь не ходит.
Ну, это понятное дело. Я это уже рассказал. Слушайте, вы считаете, ВТБ не в силах справиться с этим? Не в силах они эту машину запустить?
ВТБ в силах вложить туда 30 миллиардов. Хорошо, это тему очень поднять и прокрутить. А во что это превратится в итоге?
Неизвестно.
То есть что хотим-то создать?
Неизвестно, да.
Мы хотим Почтобанк создать, который заработает нам через 8 лет там какую-то денежку, там 20 миллиардов, по-моему, сумму.
А вот. Какой смысл, да, вы задаете этим вопросом? Я понял вашу логику. То есть сделать можно, вложиться можно, но зачем, если уже есть в виде Сбербанка? Просто надо сконтролировать Сбербанк в этом отношении, заявление Сбербанка, то, что они где-то что-то уберут, и заставлять их оказывать услуги. Вот и все. Сбер не государственный, так считает первый. Ну, хорошо. А мне почта нужна,
как филателисту, где я новые марки буду брать. Вы мне их, Алексей, наделаете, Виталий 44-й. Господи, вы... есть люди, которые собирают марки до сих пор. Но вы экстремал, я вам скажу, Виталий. Вы экстремал, не бережете вы себя. Ну хорошо, раз нужна, так пусть и будет. Но никто же почту не запрещает. Я же вам говорю о том, что почту просто хотят модернизировать, и на базе почты еще сделать и почта-банк, и этим будет заниматься ВТБ. Много сомнений среди, кстати, трезвомыслящих наших слушателей, вы прекрасно слышали их голоса, они излагают все очень четко и понятно. Много сомнений, непонятно зачем пока. Ну, может быть, Костин объяснит со временем, может быть, мы не так далеко глядим. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
94,8.
Слушай, я знаю, что эта тема будет сейчас сложная. В каком плане? Сложно найти таких людей. Ну вот опрос... И знаете, оказалось, что более трети россиян никогда не бывали в Москве. Никогда не бывали. Это ВЦИОМ спросил. 34% не посещали Москву, при этом каждый пятый гражданин России не приезжал в столицу в течение 15 лет. Ну, там треть не были никогда в Москве. Я, разрешите, сейчас сброшу все звонки. Да, вот кто звонит, сейчас не надо звонить. Я хочу услышать людей, которые не бывали в Москве. Это, наверное, вопрос сложный для наших радиослушателей, потому что мы, ну, в основном мы рассчитываем всегда на Москву, область. Да? 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Меня зовут Константин.
Да, Константин.
Я хотел вам рассказать, Алексей, зачем почта нужна. Нет. Новый тренд есть, называется посткроссинг. Возможно, вы не сталкивались?
Не сталкивался, нет.
Очень интересное занятие. Я вам рекомендую. Есть сайт, там все объяснят.
Ну ладно, хорошо, я посмотрю обязательно, спасибо. Не-не-не, вы все еще про почту, я каждый день в Москве, уже надоело, я перефразировал 666-го. Слушайте, а когда вы материтесь в сообщениях, вы понимаете, что я же не могу их прочитать в эфир, вы зачем это делаете? То есть мне приходится вас переводить. Ну и что здесь делать в Москве, 990-й говорит? Серьезно? Да ладно, давайте так. Мне нужен человек, который ни разу не был в Москве. Я знаю, что нас слушают и через интернет в разных городах. Я знаю, что нас слушают в Сарове. Да? Слушают, я знаю, мне прекрасно, мне это известно. Я хочу вот, чтобы услышать одного хотя бы человека, который вообще реально не был в Москве ни разу. Номер наш 7373948, код города 495. Мне просто интересно. У меня есть знакомые, которые ни разу не были в Питере. То есть ни разу не был в Питере человек. Ну, сейчас уже съездил. Но это мой близкий товарищ. И причем я почему-то никогда даже не мог подумать, что такие люди есть в моем окружении, но есть. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
О, здравствуйте, я Игорь, да, из Воронежа.
Из Воронежа? Вы никогда могу... не
да, были? Да, из Воронежа, я вас слышу через интернет.
Так.
Вот, я в Москве ни разу не был.
Почему?
Из-за принципиальной позиции, потому что я считаю, что действительно культурная столица Санкт-Петербург, потому что по новостям все-таки показывают, как бы, ну, за исключением того, что сбили вот этого нечистофеля, как правило, все-таки красивая ну, столица.
Да.
А в Москве я постоянно, только вот сегодня или вчера, слышу новость, опять внесли какую-то усадьбу старинную.
И поэтому вы не хотите ехать в Москву. А в Москве есть еще, например, Москва-Сити. Вот моя бабушка, да, она приехала, когда погостить, вот проездом была, она в Питер как раз ехала. Вот, а ей очень понравилось именно Москва-Сити, хотя многие ее ругают. Вот, может быть, вам тоже понравится. Почему не хотите из Воронежа к нам заехать сюда?
Ну, во-первых, я вас постоянно слушаю, все ваши московские вот примочки. Во-первых, да, вы постоянно стоите.
В пробках.
Москва, если утро или вечер, 5-6 баллов у вас в Москве,
это
не дай
правда.
Бог, если 7.
Это правда.
Все, это уже у вас ад начинается.
Да.
Вот, а вот, то есть уже пробки, минус.
Так.
Плюс, ну, там, Лексутов, да, вас, по-моему, по транспорту. Вот. Ну, естественно, постоянные у вас, Но больше всего у меня претензии именно к исторической части Москвы, что вы ее постоянно что-нибудь там...
Сносят, переносят, ломают.
Вместо этого торговый центр ставите и спрашивают, у вас такой же город современный остался, как у нас Воронеж современный, а исторического толком-то уходить нету.
Нечего смотреть в Москве, говорите, нечего смотреть. Я понял, спасибо большое. Вот человек из Воронежа, пожалуйста, говорит, у вас исторического столько же интересного, сколько у нас в Воронеже. 7373948. А вы откуда, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте.
Здрасте, вы откуда?
С Подмосковья.
Вы слушаете нас через интернет, у вас отстает немного вещей, поэтому лучше сразу со мной говорите по телефону. Вы ни разу не были в Москве?
Почему не бывал? Бывал много.
Только я-то сейчас, подождите, я ищу людей, которые ни разу не были в Москве, и вот мне позвонил прекрасный человек из Воронежа. А вы звоните и говорите, я бывал, что звоните тогда? 7373948. Люди, которые ни разу не были в Москве. Мне просто интересно, почему. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Это Тёмыч из Иркутска звонит.
Из Иркутска?
Из Иркутска.
У меня сразу почему-то Байкал в голове. Почему?
Ну, так и должно быть.
Так
да.
и должно быть. Вы не были в Москве?
Не был в Москве, да, это правда. Ну, был в Питере, в свое оправдание скажу.
Ну, а почему в Москве не были?
Ну, вот как-то так получилось. Вот не связана у меня судьба с Москвой. Ничего не имею против нее, но, ну, и повода как-то нет. И вот сейчас же, знаете, новая мода такая.
Какая?
Если не знаешь, что делать, то езжай в Питер. Вот я один из этих плохих людей.
Из этих людей. Поэтому слушайте, а сколько сейчас из Иркутска добраться до Москвы сколько стоит?
Из Иркутска до Москвы?
Да.
Сейчас. Ну, давайте я вам скажу. Естественно, самолет есть. Но это будет, ну... Ну, 20 где-то, 25.
Ну, тогда, может быть, и не надо. А сколько в Иркутске примерно вот люди получают средние зарплаты?
Средняя зарплата?
Угу.
Ну, вот отслеживал я...
Ну, 20 тысяч сколько, 30.
Вакансии, которые нужны, ну, средняя зарплата. Ну, знаете, в общем, тут больше 20 не принято как-то предлагать.
Угу. То есть надо, ну, чтобы вот... долететь до Москвы, больше, чем месячный заработок потратить человеку.
Ну да. Если, естественно, мы говорим о людях, ну вот про среднюю зарплату, про какую-то, про обычную зарплату. Ну да, естественно.
Слушайте,
вот.
Я
на самом деле, я вам больше скажу, сам я из Якутии.
Так.
Вот, и чтобы мне доехать до дома до Якутии, то есть это на восток, да? Uh-huh. И там меньше расстояния, чем до Москвы. Мне надо потратить в один конец 35.
Ой, очень, очень все удобно. Очень все бесплатно, да?
На самом деле нет.
Развиваем внутренний туризм. У нас все будет очень хорошо. Спасибо. Слушайте, а я хотел спросить, а у вас вот фильм, я как-то смотрел такой, чуть ли не полулюбительский, «Решало». Это не ваши, не иркутяне снимали там?
Нет, я не смотрел. У нас Гришковец снимал свой фильм «Сатисфакция».
Да. Ну и да. Как вам, вы смотрели фильм, нет?
Ну да, конечно. Нормально. Это у нас здесь были показы специальные в кинотеатрах.
Ну, понятно. То есть очень это было
здорово.
Культурное событие.
Наши были рады.
Понял, спасибо огромное. Буду в Иркутске, куда-нибудь тоже пойду на какое-нибудь культурное событие. Спасибо вам большое. А вы откуда? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, ну я с Оренбурга сам.
С Оренбурга?
Живу в Москве.
Да, ну вы были в Москве, что тут?
Нет, я хотел сказать про своего там, недавнего знакомого, был на юге, в Краснодаре, в Геленджике, там, и вот спрашивал, там вообще люди в Москву вообще не ездят.
Не ездят они.
И как-то разговорились, и он, ну а что там делать в Москве? Я кубаноид, он мне там сказал так. Я кубаноид. Вот они там как-то вообще Москву не воспринимают.
Он говорил, я кубаноид, короче. Мне тут хорошо. Что я там в вашей Москве забыл? Мне и тут нормально. Я отдыхаю, короче. Занимаюсь тут, бошки взрываю с пацанами во дворе. Что мне нужно с вами, это народы? Значит, чтобы посмотреть на сумасшедших, не надо ехать в Москву. Можно на них посмотреть в ближайшем к вам дурдоме 54-й. Спасибо за приглашение. Я не был в Москве, не тянет в столицу. Денис из Барнаула пишет. Эти люди... Они такие милые, написал один из наших слушателей, 700-й. Да, и правда, люди какие-то звонили такие, знаете, из Воронежа, да, из Иркутска. И добрые голоса, слышишь, расслабленные добрые голоса. Не то, что эти москвичи, вас надо на кол посадить, давно пора. Москва меняет в худшую сторону людей. И вот эти вот телефонные звонки с номера, смотри, код города 495. Что вы, москвичи, пытаетесь мне звонить и рассказать, что вы, типа, не москвичи? И пропали тут же, и пропали. Таинственные москвичи. центровые, но не хитрые, бесхитростные москвичи. Все, давайте небольшая пауза и в движении. Поговорили с регионами и дальше.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Давайте в движении. Где вы едете и что видите, расскажите, у нас не так много времени. 6 баллов в Москве, дорогие друзья. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Казбек, Комсомольский проспект, стоит мертво от метро Фрунзенская.
Классно.
Пернадского также дальше тоже стоит.
Да, спасибо большое, а то я, когда я думал, вы закончили свое предложение, начал говорить и понял, что потерял дар речи, а вы меня поддержали. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Варшавка в обе стороны стоит на перекрестке с Сумской улицей. Шкода Октавия перевернула газель. В ванной всяким металлом валяется по дороге.
Все живы?
Вроде да.
Ну, слава богу. 7373948. Печально, но самое главное, что без жертв. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей Балашиха. Электрозаводский мост из центра. Все красное, но что-то как-то вяленько, но едет.
Вяленько, но едет Электрозаводский мост. Но не вяленько, а бодренько сейчас будет рассказывать о новостях Катька Екатерина Звягинцева. Я с вами прощаюсь. До завтра. И да пребудет с вами сила.